эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», Сухуми, Исхинвали 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера, у микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Банковская тайна Мамуки Хазарадзе, владелец ТБС банка, рассказал депутатам все и даже больше.
Мы находимся под атакой со стороны двух политических лидеров, одного из-за рубежа и другого из самой Грузии. Можете поднять их заявление, и наше терпение обусловлено лишь грузом ответственности перед 2 миллионами вкладчиков.
Один день истории Абхазии, 4 марта, день советизации, рождение и смерть ее президентов, а теперь еще и день приезда Эдуарда Кокойте.
История наших народов – это история, как бизнес-инграции, и мы рады за ваше спасибо.
Срок для полковника Георгия Кабесова Схинвальский суд оставил в тюрьме еще на 2 месяца.
Сам полковник СВР отметил, что даже если меня будут насильно увозить из города на танке, я никуда, конечно же, не уеду. Я хочу добиться справедливости. Однако Схинвальский городской суд принял решение продлить срок его содержания под стражей еще на 2 месяца.
Все это, а также неуслышанный отчет Зураба Башидзе и детский кодекс Грузии, блог Изиды Чани, рубрика «Голоса», как Анатолий Бибилов провел разведку боем и побег из Сухумского дома скорби и многое другое, слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает Амина Умарова.
Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении России выполнения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который был подписан между СССР и США. Об этом сообщается на сайте Кремля. Согласно тексту указа, решение было принято из-за нарушения США своих обязательств по договору. Министерство иностранных дел Российской Федерации должно будет уведомить американскую сторону. Указ о приостановлении выполнения договора сегодня же вступил в силу. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военный союз готовится к миру без договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между Россией и США. Глава Альянса заявил, что у Москвы есть последняя возможность вернуться к соблюдению договора. Он призвал Россию воспользоваться этой возможностью. Столтенберг подчеркнул, что НАТО не стремится к ядерной гонке вооружений и не будет размещать в Европе новые ядерные ракеты. В столице Австрии, Вене, сегодня проходит встреча начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерия Герасимова с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозефом Данфордом. О встрече накануне сообщила американская сторона. По ее данным, руководители штабов планировали обсудить деконфликтацию между силами международной коалиции и российскими военными в Сирии, отношения между Россией и США по военной линии, а также ситуацию с безопасностью в Европе. Обороны Российской Федерации подтвердили факт встречи, однако отказались говорить о повестке дня. Неясно, будет ли обсуждаться на встрече вопрос о договоре о ракетах средней и меньшей дальности. США, обвинив Россию в его нарушении, приостановили свое участие в нем. Герасимов и Данфорд несколько раз встречались в прошлом году, как правило, на территории нейтральных государств. 2 марта начальник Генштаба Российских Вооруженных сил заявил, что Пентагон приступил к разработке новой стратегии ведения боевых действий «Троянский конь». Суть ее заключается в активном использовании протестного потенциала пятой колонны в интересах дестабилизации обстановки с одновременным нанесением ударов по наиболее важным объектам, сказал Герасимов. В основе российского ответа, по словам генерала, лежит стратегия активной обороны. Что такое пятая колонна, он не уточнил. В Пентагоне его слова не комментировали.
Эхо Кавказа. Новости.
Сегодня первая годовщина покушения на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском Солсбери. Они пострадали от отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок». Британские власти обвиняют в отравлении российскую военную разведку. Россия отрицает свою причастность. Премьер-министр Тереза Мэй выступила сегодня в Солсбери. Это был трудный год для жителей Солсбери и особенно тяжелый для непосредственных жертв безрассудного нападения, которое произошло на улицах Солсбери. Использование химического оружия, нервно-паралитического вещества. Всего от отравления новичком пострадали 5 человек. Сергей и Юлия Скрипаль, найденные 4 марта прошлого года без сознания в торговом центре в Солсбери, после долгого лечения выжили. На публике они не появляются. Их точное местонахождение неизвестно. По данным британской прессы, они живут на юге Англии под охраной спецслужб. Пострадавший от контакта с новичком полицейский Ник Бейли также выжил. Умерла британская гражданка Дон Стерджес, отравившаяся в июне нынешнего года. Она приняла за духи емкость с новичком, найденную ее партнером Чарли Роули. Британская полиция подозревает в отравлении Скрипалей агентов российской военной разведки. Они въехали в Британию по паспортам на имя Руслана Баширова и Александра Петрова. Еще один россиянин им помогал, Денис Сергеев, использовал документы на имя Сергей Федотов. Британские спецслужбы утверждают, что в Ливии находятся 300 российских наемников из так называемой частной военной компании «Вагнера», которую связывают с поваром Путина, бизнесменом Евгением Пригожиным. Об этом пишут газеты «Таймс» и «Телеграф» со ссылкой на источники. По данным собеседников «Телеграф», наемники размещены в городе Бенгази. Они оказывают поддержку ливийской национальной армии под руководством халифа Хафтара, которая проводит кампанию по захвату нефтяных месторождений страны. Хафтар является военным правителем большей части восточных территорий Ливии. Утверждается, что его поддерживает Россия. Информацию о том, что много бойцов ЧВК «Вагнера» отправились в Ливию, изданию также подтвердил источник, близкий к совместной ливийско-российской нефтегазовой компании. По его словам, бойцы ЧВК почти взаимозаменяемы сотрудниками ГРУ. Президент Украины Петр Порошенко после громкого скандала уволил Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Также он снят с должности главы межведомственной комиссии по военно-техническому и экспортному контролю. Об этом Порошенко заявил в понедельник в Николаеве.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Амина Умарова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофон Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Учредители ТБС банка Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе сегодня выступили на заседании финансово-бюджетного комитета парламента. Не обошлось и без скандала. По словам Мамуки Хазарадзе, на его имя поступило письмо с угрозами от министра МВД Георгия Гахария, рассказывает Ираклий Арагвилидзе.
В отличие от предыдущего, сорванного представителями большинства грузинской мечты заседания экономического комитета парламента, в этот раз учредителям банка ТБС предоставили возможность полностью поделиться имеющейся у них информацией. Депутатов интересовало все от проекта порта Анаклия до скандальной транзакции 11-летней давности, которому прокуратура посвятила две пресс-конференции. Мамука Хазарадзе провел для депутатов краткий экскурс по истории перечисления 17 миллионов долларов, квалифицированной прокуратурой к попытке отмывания средств. По словам банкира, до 2008 года он и Бадри Джапаридзе владели до 80% активов банка. В 2007 году, согласно постановлению Нацбанка об увеличении системообразующими банками буферного капитала для покрытия возможных рисков вкладчиков, от ТБС потребовали удвоить капитал. В то же время регулятор не предоставил дополнительного времени на изыскание средств.
В целях мобилизации средств банку потребовался краткосрочный кредит. 60 миллионов долларов были заняты у JP Morgan, 3 миллиона у одного частного лица и дополнительные 17 миллионов у бизнесмена Автоцеретели, владельца фирмы Самгори, который, взяв по открытой кредитной линии в ТБС банке 35 миллионов долларов, 17 миллионов перечислил обратно. Впоследствии, после августовской войны и последующего за ней мирового финансового кризиса, банк был вынужден списать безнадежные кредиты на 200 миллионов лари. Списанием этих средств не интересуется никто, зато без конца фигурирует 17 миллионов долларов.
По словам банкира, в июле 2018 года на банк была осуществлена кибератака. Специалисты организации вычислили адрес компьютера, откуда велась атака. Материалы были пересланы в прокуратуру, однако правоохранительные органы никак не отреагировали. Поздней осенью Хазарадзе был вызван на допрос. 31 декабря в прокуратуру был вызван Джапаридзе, а уже 9 января прокуратура сделала заявление в деле по отмыванию средств. Однако самым интересным моментом в ответах Хазарадзе было заявление о давлении, оказываемом на него главой МВД Георгием Гахария. По утверждению банкира, произошло это перед вторым туром президентских выборов.
«Я получил письмо Гахария. Это полное угроз письмо, где нам предлагают сдать кое-что, угрожая в противном случае создать репутационный ущерб на международной арене. Мы не поддались на эти угрозы и не собираемся уступать в будущем. Я заявил об этом письме на моем допросе в прокуратуре. Ни судья, ни трое прокуроров никак на него не отреагировали, даже не задали вопросов. Взамен мы получили ужасный брифинг в прокуратуре, который нанес ущерб нашим инвесторам на сумму в 90 миллионов долларов. Мы приняли решение уйти со своих постов, чтобы как-то спасти банк».
«Проект глубоководного порта Анаклия находился под угрозой срыва», утверждал банкир.
«В том состоянии, в котором мы находимся, мы не сможем подписать пакет документов по финансированию проекта. Об этом некоторое время назад нашему правительству четко заявили представители ИБРР. Они прямо сказали: проясните это дело, несмотря на то, что прекрасно посвящены во все детали».
В целом, по словам Мамуки Хазарадзе, он продолжит свою борьбу, невзирая на всевозможные риски.
«Это советская ГБшная практика, что кого-то измажут грязью, а потом положат дело под сукно. Человеку не предоставляют возможность отстоять свою репутацию, сейчас у них не пройдет. Эта практика должна быть прекращена, или пусть называют виновных, либо прекращают дело. Я не позволю им отложить дело в долгий ящик».
Необходимо отметить, что в ходе дебата Мамука Хазарадзе все же косвенно указал, откуда исходит давление на банк.
«Мы находимся под атакой со стороны двух политических лидеров, одного из-за рубежа и другого из самой Грузии. Можете поднять их заявление, и наше терпение обусловлено лишь грузом ответственности перед 2 миллионами вкладчиков».
В конце дня на обвинение Хазарадзе отреагировал министр МВД Георгий Гахария. Заявление банкира преследует целью получить иммунитет с помощью распространения слухов о правительстве, заявил чиновник. Он высказал готовность выступить перед профильным комитетом парламента и предоставить развернутые ответы на все вопросы. «Я не пишу писем, я прямо говорю о всем в лицо. Всем шантажистам придется держать ответ за свои слова и поступки», пригрозил министр. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Еще одно выступление в парламенте и еще один скандал. Что имел в виду Григорий Карасин, заместитель министра иностранных дел России, когда предостерегал Тбилиси от неприятных неожиданностей? И почему Зураб Абашидзе отчитывается перед Бедзиной и Иванишвили? Выступление спецпредставителя премьер-министра Грузии перед депутатами лишь добавило вопросов, в том числе и нашему корреспонденту Владимиру Унанянцу.
Выступление спецпредставителя премьер-министра Грузии Зураба Абашидзе перед депутатами Комитета по международным делам с отчетом о переговорах в Праге с замглавы российского МИДа Григорием Карасиным началось со скандала. Оппозиция протестовала намерение большинства закрыть заседание для прессы.
«То, что вы называете шоу, это демократия и обязательная подотчетность. Тогда давайте закройте все обсуждения важных вопросов»,
заявил один из лидеров Европейской Грузии Гига Букери. В итоге его спор с представителем грузинской мечты Дмитрием Скетишвили решил Альянс патриотов. Адам Маршаня поддержала правящую партию. По результатам голосования 8-4 народные избранники решили не давать народу право услышать отчет спецпредставителя. Сам Зураб Абашидзе отвечать на вопрос, насколько оправданным является решение закрыть заседание, отказался.
«Я воздержусь. Формат транспарентный. После каждой встречи мы передаем парламенту и еще 15 ведомствам исчерпывающую информацию. Никакой информации, которую надо скрывать, нет. Комитет принял решение. У меня нет права голоса».
При этом член член фракции национального движения Саломе Самадашвили заявила, если Абашидзе отчитывается перед Бедзиной Иванишвили, а отчитаться перед населением ему не дает правящая партия, то целесообразно появление в парламенте самого отца-основателя грузинской мечты.
Бедзина Иванишвили когда-нибудь придет в парламент? Когда Зураб Абашидзе является спецпредставителем, не премьер-министра, а Бедзина Иванишвили, нам не дают даже права публично спросить его, чьи интересы он представляет, разговаривая с русскими. У меня есть предложение. Пусть господин Абашидзе выйдет на трибуну и сам объяснит мотивацию, почему это заседание должно проходить в закрытом режиме.
Предложение принято не было. По итогам встречи за закрытыми дверями мнения и участников относительно содержательности беседы разделились. Зураб Абашидзе подчеркнул, что ничего секретного не обсуждалось. Коснулся дипломаты обвинений, связанных с Иванишвили.
Я бы с удовольствием с ним встретился. У меня с ним очень хорошие человеческие отношения. Так что с удовольствием бы встретился как с близким человеком. Но на данный момент такая встреча не планируется. Что касается встречи, были вопросы. Я постарался дать на них ответы. У меня не осталось впечатления, и на встрече не было зафиксировано, что какой-то вопрос остался без ответа. Не было задано никаких вопросов, которые бы мы не обсуждали публично.
Глава парламентского комитета по международным делам Софо Кацарава со своей стороны назвала причину решения закрыть заседание.
Заседание было закрыто, потому что в ходе обсуждения могла быть обнародована информация, которую мы обычно публично не озвучиваем. Это было единственной причиной закрытия заседания.
Но в оппозиции уверяют, истинной причиной закрыть заседание было отсутствие у правящей партии господина Абашидзе ответов на вопросы относительно того, перед кем на самом деле отчитывается спецпредставитель премьер-министра, а также особенности формата Карасина Абашидзе. Говорит Гига Букерия.
Закрытие заседания было полным неуважением к общественности и демократическим процедурам. Это было сделано для комфорта этих господ, потому что на те вопросы, которые у нас есть, не существует убедительных ответов и не происходит адекватного объяснения. Наличие, отсутствие политической воли и политического видения. И те ответы, которые мы сегодня услышали, к сожалению, подтвердили, что дипломаты не имеют политического задания ставить вопросы таким образом, чтобы это отвечало интересам Грузии.
Спецпредставитель премьер-министра Грузии Зураб Абашидзе предстал перед депутатами парламента после того, как в ходе недавних переговоров в Женеве со стороны представителя Москвы, замглавы МИД России Григория Карасина, последовало предостережение в адрес Тбилиси. Что именно имел в виду господин Карасин, ни Зураб Абашидзе, ни члены грузинского парламента по итогам сегодняшнего заседания не прокомментировали. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Экс-министр связи самопровозглашенной республики Южной Осетия Георгий Кабисов останется в заключении еще на 2 месяца. Судья не удовлетворил ходатайство защиты об изменении меры пресечения на домашний арест. Ирина Келексаева следит за громким процессом.
На последнем заседании Цхинвальского городского суда было удовлетворено ходатайство адвокатов Георгия Кабисова о признании доказательств прокуратуры несоответствующим уголовно-процессуальному кодексу. Речь шла о записи опроса его бывшего заместителя Дмитрия Ивака, сделанной посредством интернет-связи. На основании этого факта защита экс-министра требовала отвод прокурора Джоева Эдварда, однако судья отклонил это ходатайство. Сегодня прокуратура предъявила суду протокол обыска, который прошел в доме Кабисовых 7 ноября 2017 года. Уголовное дело, по словам Джоева, было возбуждено 6 ноября по заявлению бывшего заместителя Кабисова в Министерстве связи Валерия Кучева, что и стало основанием для обыска.
Есть основания полагать, что в жилище, занимаемом Кабисовым, могут находиться изъятые из правомерного владения Кучева имущества, документы, в частности, накладные на оборудование, которое он приобрел в городе Москва, документы на автомобиле, кран на бортовую газель и так далее, принадлежащие по электросвязи. а также на вышеуказанные имущества, то есть передатчики с мостом сложения, радиопередатчики, документы на радиостудию, ноутбук, компьютеры, микрофоны и тому подобное, которые могут быть уничтожены или перемещены в другое место хранения, в чем уже выражается обстоятельствами терпящие отлагательства.
Комментируя протокол обыска, Георгий Кабисов не преминул сделать акцент на политизированности действий сотрудников правоохранительных структур и на массу нарушений, которые, на его взгляд, они допустили.
Постучались. Во дворе стояли в масках. Я вспомнил, что-то не то. Позвонил на работу, предупредил своих по инструкции, службу начальника. Предупредил, что что-то не то, потому что у меня очень сложные отношения с действующей властью. Понял, что что-то не задумали. Я вышел. Вдруг ко мне ворвались пока люди в масках, потом среди них был комит ПГЭ, у которого было постановление, если бы тут писали, то что они его сейчас предоставили, это постановление вообще не видел. А постановление было ясно, что у меня написал заявление член Единой Осетии Кочерев Валерий. В постановлении было написано, что автомобили, якобы два КАМАЗа, УАЗик, я, в общем, не помню, там 5 машин. Но там ни слова не было написано о электронных носителях, о техники. Я посмотрел, посмеялся, посмотрите, здесь где-нибудь КАМАЗы есть, УАЗик есть, эти машины есть, которые вы ищете. Но что у меня Багаев Магомед отобрал постановление.
Экс-министр еще раз напомнил и эпизод о том, что его коллег внутрь так и не допустили. На это не дал согласия представитель КГБ по телефону. На вопрос, кто понятые, продолжил рассказывать Кабисов, ему указали на двух молодых стажеров КГБ. Далее его забрали в прокуратуру, где, как он сказал, просидел полдня, глядя в окно, потому что никто его не допрашивал. Затем все тот же прокурор Багаев сообщил ему о том, что с ним хочет поговорить глава КГБ, после чего его отвезли в подвальное помещение погранслужбы, где незаконно продержали несколько часов. К этим уже известным фактам, которые экс-министр озвучивал не раз, добавил свои аргументы и его адвокат Икрамжан Раматов. К примеру, при изъятии электронных носителей не были сделаны копии, чтобы избежать фальсификации, не проставлены все подписи понятых на них.
В первую очередь, не должно было быть вопрос, почему сам Кабисов не участвовал, когда сменится постановление, производится обысками сужительства Кабисова, где же сам Кабисов. Вот сейчас это и объяснил Кабисов, где и каким образом его устранили. Да? Видимо, нежелательно было, так скажем, его участие в ходе произведенного обыска. Незаконно было решено право на защиту. Это злоупотребление со стороны государственной прокуратуры. Полагаем, что да, имеет место злоупотребления. Если касательно тем же ваших предметов, например, здесь указаны какие-то патроны, оружие. В данном случае касательно статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации, человек имеет право, например, добровольно указать его. Почему следователи, злоупотребляя своими должностными полномочиями, ограничили право на защиту, и в том числе право на добровольную выдачу указанных предметов? Почему у него не спросили, где эти документы и где они находятся? Разве мы видим из этого протокола обыска о том, что они выданы добровольно или взяты? Более того, сейчас вот из этого текста можно сказать, может быть, они сами зашли, положили с указанными предметами.
Когда добавил сам Георгий Кабисов, во время проведения обыска силовиками был выведен его отец, то есть дома оставалась только мать. Адвокаты экс-министра попросили у суда возможности опросить для прояснения ситуации всех понятых, указанных в протоколе обыска. Сегодня же решался и вопрос о возможности изменения меры пресечения Георгию Кабисову под домашний арест. При этом его семья готова была оставить под залог имеющееся домовладение. Сам полковник СВР отметил, что даже если меня будут насильно увозить из города на танке, я никуда, конечно же, не уеду. Я хочу добиться справедливости. Мне нет никакого смысла бегать от людей, которые незаконно это все предпринимают. Однако Цхинвальский городской суд принял решение продлить срок его содержания под стражей еще на 2 месяца. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
4 марта в истории Абхазии связан сразу с 3 значимыми датами. днем советизации Абхазии, днем рождения экс-президента самопровозглашенной республики Сергея Багапша и днем смерти первого абхазского лидера Владислава Арденба. О них и о том, как прошел этот день в этом году, рассказывает наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Я уже немало лет рассуждал на эхе Кавказа об одном знаменательном для Абхазии дне – 4 марта 2005 года, в самом начале которого президентом стал Сергей Багапш. День рождения второго президента страны совпал с днем установления советской власти в Абхазии. Этот день когда-то, 70 лет после 1921 года, пышно праздновался, а затем исчез из святцев. Лишь при президентстве Багапша усилия Компартии Республики Абхазия увенчались тем, что этому дню был придан статус памятного. А в 2010 году, после ухода из жизни первого президента Абхазии Владислава Арзенба, за 5 лет до этого сложившего полномочия главы государства, двойное совпадение дат стало тройным. Сегодня один российский политолог опубликовал в Фейсбуке пост 4 марта 1921 года. В Абхазии была установлена советская власть. 4 марта 1949 года родился ее второй президент Сергей Багапш. 4 марта 2010 года умер ее первый президент Владислав Арденба. «Один день из жизни маленькой страны». Конец цитаты. Абхазская активистка Фейсбука прокомментировала абхазский сюрреализм. Пытаться увидеть в этих совпадениях дат некую мистику, конечно, нет смысла. Совпадения, они и есть совпадения. Но можно поговорить о том, как они могут влиять на ход развития событий. Скажем, после того, как в конце 2009 года Сергей Багапш во второй раз стал президентом, абхазские коммунисты, насколько слышал, хотели добиться большего и сделать день советизации Абхазии, как его издавна называли, еще и праздничным выходным. Но после того, как смерть основателя современного абхазского государства привнесла в день 4 марта и трагическую ноту, добавила красному цвету этого дня еще и черной, они поняли, что такие обращения будут уже звучать как минимум неуместно. В последние годы даты, связанные с двумя первыми президентами Абхазии, явно отодвинули на второй план дату советизации. При этом на самый передний план выдвигаются поочередно круглые, то есть кратные 5 дат. Нынче это, безусловно, 70-летие со дня рождения Сергея Багапша. Сегодня его мемориал в селе Чгарда Ачимчирского района посетили руководители Абхазии во главе с президентом, представители общественности, зарубежные гости. После возложения цветов к мемориалу российский политический, государственный и научный деятель Сергей Бабурин отметил: «Сергей Васильевич был могучей личностью, профессионалом в политике и государственной деятельности. Он был одним из тех, кто и в Абхазии, и находясь в Москве, сделал все для отпора агрессору, чтобы сохранить право абхазов на свою землю по своему усмотрению, по своему выбору». Что такое суверенитет? Это право выбора. Именно во время его руководства Российская Федерация признала Абхазию и установила дипломатические отношения с ней. В историю Владислав Арзенба вошел как президент, победивший в войне, а Сергей Васильевич как президент, который закрепил победу и сделал ее международно признанной. Конец цитаты. Среди приехавших в Абхазию почтить память двух ее президентов был и экс-президент Южной Осетии Эдуард Кокойте, которого с Сергеем Багапшем и Раулем Хаджимба в пору вице-президентства последнего связывали многие эпизоды совместной борьбы за международное признание независимости Республики Абхазия и Республики Южная Осетия. Во время встречи с президентом Абхазии Эдуард Кокойте сказал:
«Наша с вами встреча, улица, и ваши, и добрые пожелания, и шаги, которые вы тут принимали на укрепление того, что было наработано, все самые рады видеть Абхазию, видеть изменения, которые есть в Абхазии. Всегда с ребятами советили, походили. Конечно, это радует вас, потому что история наших народов – это история, как близнецов братьев.
В селе Нижняя Шера у мемориального комплекса Владислава Арзенба также сегодня прошла церемония возложения цветов. почтить память первого президента Абхазии пришли президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба, спикер парламента Валерий Кварчия, премьер-министр Валерий Бганба, представители правительства, гости страны, политические и общественные деятели, учащиеся высших и средних учебных заведений. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Амина Умарова.
Основатель и бывший глава наблюдательного совета крупнейшего в Грузии ТБС банка Мамука Хазарадзе заявил, что получал письмо с угрозами от главы МВД Георгия Гахария. Об этом банкир заявил сегодня в ходе комитетского слушания в парламенте, передает «Новости Грузия». Хазарадзе отказался раскрывать содержание письма, однако отметил, что глава МВД грозился руководству банка разрушением имиджа. Письмо было подписано министром внутренних дел Георгием Гахария. Это было письмо с угрозами в обмен на выполнение чего-то, что мы не сделали и не будем делать. По словам банкира, послание он получил в преддверии второго тура президентских выборов, которые состоялись 28 ноября 2018 года. Он также заявил, что не намерен покидать Грузию, где создал самый успешный банк. «Никуда не уеду, потому что 27 лет я, Бадри и моя команда, 10 тысяч человек посвятили этой стране, и потому что мы верим, что должны делать свое дело здесь», – подчеркнул Хазарадзе. Грузия, Азербайджан, Румыния и Туркменистан оформили декларацию о развитии транспортного коридора Черное море-Каспийское море, говорится в сообщении на сайте МИД Грузии. Документ подписали министр иностранных дел Грузии Давид Залкальяни, глава МИД Румынии Теодор Мелешкано, Азербайджана Эльмар Мамедьяров и Туркменистана Рашид Миредов. Таким образом, главы внешнеполитических ведомств четырех государств зафиксировали политическую волю для развития транспортного коридора в регионе. По словам грузинского МИДа, начало диалога на высоком уровне между Грузией, Азербайджаном и Туркменистаном является своевременной инициативой, которая служит еще большему усилению геополитического значения региона. Как отметил Залкальяни, Грузия активно участвует в региональных проектах, целью которых является создание транзитных маршрутов, связывающих Восток с Западом. Связь Центральной Азии с Европой с помощью двух морей является самым коротким и рентабельным маршрутом, существовавшим до этого времени в транспортном узле. Инициирование международного транспортного маршрута «Черное море-Каспийское море» произошло в октябре 2018 года на встрече экспертов в Ашхабаде, в котором приняли участие представители четырех стран. Очередной министериал состоится в Туркменистане. Тбилисский городской суд вынес бывшему высокопоставленному сотруднику Главной прокуратуры Грузии Мирзе Субеляни обвинительный приговор в рамках дела об убийстве подростков в центре Тбилиси в декабре 2017 года. В соответствии со статьей «Укрывательство преступлений» он получил 1 год и 1 месяц лишения свободы. Защита требовала для подсудимого наказания в виде штрафа, передает Sova.News. Субеляни проходит по резонансному делу об убийстве двоих подростков на улице Харава. Изначально ему предъявлено обвинение по статье «Недонесение о преступлении», но позже статья была переквалифицирована. Одним из участников драки, в которой погибли несовершеннолетние, стал родственник Субеляни Михаил Каландия. По мнению отца одного из убитых подростков Заза Сарелидзе, экс-сотрудник прокуратуры покрывал Каландия и фальсифицировал материалы дела.
Спасибо. Региональными новостями нас знакомила Амина Умарова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Время блога Изиды Чания. Борьба с наркотиками в Абхазии очень похожа на борьбу с коррупцией. Законодатели готовы уважить общественность, введя даже смертную казнь за наркотики, но не готовы вникать в детали, чтобы действительно справиться с проблемой. Так и с коррупцией. Закон приняли в первом чтении, но об остальном забыли. Слово Изиде Чания.
Вы не знаете, что страшнее для народа и государства – наркотики или коррупция? И то, и другое подрывает основы безопасности, способствует росту преступности, разлагает личность и так далее. К тому же, судя по всему, эти два преступления схожи по скорости распространения и степени зависимости. В прошлом году депутаты нашего парламента приняли в первом чтении решение об ужесточении наказания за сбыт наркотиков в особо крупном размере, определив распространителям меру ответственности – смерть. Смертная казнь или пожизненное заключение. Решение весьма сомнительное, так как 15-20 лет заключения, предусмотренные в нынешнем законодательстве, и бессмертной казни – весьма серьезное наказание. По мнению специалистов, прежде чем принимать поправки об ужесточении, народным избранникам следовало бы понять, на каком этапе закон перестает работать. А для этого было бы правильнее изучить правоприменительную практику и проанализировать судебные решения. Но идти столь серьезным путем, копаться в судебных решениях, изучать законность принятых в судах решений депутаты не захотели и приняли решение, понятное избирателям. Ужесточить. Мы все время пытаемся, пробежав короткой дорожкой, решить глобальные вопросы. Но так не бывает. Нельзя из понедельника попасть прямо в пятницу, потому что кому-то захотелось завтра на свадьбу. Простое усиление карательной практики не дает результата, объясняет специалист. Но специалистов в парламенте слышать не хотят. К примеру, принимая закон о затемнении стекол, депутаты не пожелали услышать мнение представителей ГАИ. Так появляются законы, которые словно созданы для дальнейшего развития коррупции. Вот и на последнем заседании сессии парламента в первом чтении был принят еще один, на мой взгляд, непродуманный законопроект, направленный на борьбу с коррупцией, о декларировании доходов, расходов и обязательств неимущественного характера. Чтобы первое чтение состоялось, под парламентом от сессии к сессии стояли общественные активисты. Так, с грехом пополам, проект приняли в производство. Но у меня есть серьезное сомнение, что принятие этого законопроекта к рассмотрению знаменует собой готовность власти начать борьбу с коррупцией. Прежде всего потому, что ранее на рассмотрение этих поправок у парламента не находилось времени в течение полутора лет. А еще потому, что телегу опять поставили впереди лошади. В пакете с этим законопроектом нужно было принимать поправки в другие законы, в частности в Уголовный кодекс, предусматривающий ответственность за незаконное обогащение. Как-то стоило бы прояснить вопрос взаимодействия с банковскими и кредитными организациями, хотя бы стран, признавших Абхазию, сырой документ, говорят депутаты, как бы заранее оправдывая его дальнейшую судьбу и не ощущая никакой ответственности за эту сырость. Как это будет на практике? К примеру, вот так. Статья 15 законопроекта, предусматривающая ответственность за предоставление недостоверных и ложных сведений о доходах, имуществ и обязательствах имущественного характера, отсылает законодательству республики, но в действующем законодательстве не прописано декларирование, а следовательно не предусмотрена и ответственность за недостоверные и ложные сведения, представленные декларантом. Все как в детской игре: пойди туда, не знаю куда, и принеси то, не знаю что. Возможно, кому-то это кажется забавным — принимать законы, которые не будут работать. Коррупция — это не просто деньги, присвоенные отдельными функционерами, это коррозия, разъедающая саму основу и стержень любого общества, особенно когда доля государства в экономике высока, написал на странице Facebook министр экономики Адгур Артенба, по сути поддержав общественных активистов, которые лоббируют принятие мер против коррупции, и предложил: вот почему в ряде стран преступления, связанные с коррупцией, караются высшей мерой наказания. Очевидно, что страна приблизилась к тому состоянию, когда не только простые граждане, но и некоторые представители власти осознают, что коррупция является угрозой для общества, сопоставимой с угрозой от наркотиков. Признание этого означает, что ответственность за распространение наркотиков в особо крупном размере и незаконное обогащение должна быть одинаковая. Но это самый короткий путь из понедельника в пятницу, когда лень работать над законами и анализировать связь между распространением наркотиков и коррупцией. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чаня из Сухума.
Министерство внутренних дел самопровозглашенной Республики Абхазия обнародовало сегодня информацию о попытке побега из психиатрической больницы, которую предпринял Игорь Камли, обвиняемый в разбойном нападении на автозаправочную станцию Роснефти. На прошлой неделе Камли был обнаружен в автомобиле главного врача психбольницы Георгия Картава. По факту побега возбуждено уголовное дело. Врач, подозреваемый в пособничестве, отстранен от занимаемой должности, но отпущен под подписку о невыезде. С подробностями Сухуми Елена Заводская.
26 февраля группа дознания отдела внутренних дел по Гулерипскому району начала расследование уголовного дела, возбужденного по факту побега и пособничества в совершении побега. О ситуации проинформировала Милана Нормания, старший инспектор отдела информации и общественных связей Министерства внутренних дел Абхазии.
24 февраля примерно в 17 часов в отделение смешанных судебно-психиатрических экспертиз и принудительного лечения Республиканской специализированной психиатрической больницы в выходной день прибыл главный врач учреждения Кортава Георгий Игоревич и вывел из спецсектора заключенного Камля Игоря Аслановича под предлогом беседы с пациентом в своем служебном кабинете. Далее, оказывая пособничество в совершении побега, врач вывел содержащегося в предварительном заключении гражданина Камля из спец учреждения и на своей автомашине вывез последнего с территории больницы. Сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел совместно с сотрудниками уголовного розыска отдела внутренних дел по Гулерыбскому району, принадлежащая доктору Кортаву автомашина марки «Инфинити» под управлением последнего и заключенным Камле, следовавшим в качестве пассажиров, остановлена на посту ГАИ Мачара примерно в 20 часов 30 минут.
Куртава и Камлия были задержаны и доставлены в МВД Республики Абхазия. Камли от медицинского свидетельствования отказался. Игорь Камли обвиняется в разбойном нападении на автозаправочную станцию Роснефти в поселке Цандрепш, которое было совершено 6 июня 2018 года в 4 часа утра, рассказывает Милана Нормания.
К автозаправочной станции на автомашине ВАЗ-2109 подъехали трое на тот момент неустановленных лиц в масках, вооруженные огнестрельным оружием, и совершили вооруженное нападение на данный объект с целью завладения денежными средствами. По подозрению в совершении данного преступления были задержаны двое граждан, а впоследствии установлен и задержан третий соучастник данного преступления Игорь Камли. По настоящее время задержанный содержался в предварительном заключении в отделении смешанных судебно-психиатрических экспертиз и принудительного лечения Республиканской специализированной психиатрической больницы. Игорь Камли водворен в изолятор временного содержания Министерства внутренних дел Республики Абхазия. Кортава Георгий отпущен под подписку о невыезде. В деяниях данного должностного лица усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 32 «Пособничество в совершении побега».
По подозрению в разбойном нападении на АЗС «Роснефти» были арестованы Тимур Дбар, 1990 года рождения, житель города Гагры, Руслан Лакоя, 1993 года рождения, житель села Лыхны Гудаутского района, и Игорь Камлия, 1994 года рождения, житель села Гич Гагарского района. Все трое обвиняемых содержались под стражей, но в отношении Игоря Камлия появилось заключение экспертизы, из которого следовало, что он по состоянию здоровья должен быть переведен в специализированное медицинское учреждение. Так он оказался в психиатрической больнице. Расследование уголовного дела о нападении на АЗС пока не завершено. Следствие продолжается. В отношении дежурных сотрудников отделения по охране Республиканской специализированной психиатрической больницы проводится прокурорская проверка. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Сегодня президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов встретился с главами 9 зарегистрированных югоосетинских партий. Бибилов не стал играть независимого арбитра. Он вновь открыто поддержал партию парламентского большинства «Единую Осетию», чем вызвал раздражение присутствующих. Зарина Санакоева следила за дебатами.
Глава государства пригласил глав всех 9 зарегистрированных в Минюсте Республики партии на разговор в медиацентр ИР, как на единственную независимую площадку республики. В начале встречи Анатолий Бибилов повторил свою претензию в адрес партии НХАС, Новая Осетия и Аланский Союз, которые в начале 2019 года заявили об объединении.
Любая политическая сила в своем протесте или в своих таких действиях по отношению к власти всегда акцентрирует внимание на чем? на экономических проблемах, на социальных проблемах, на каких-то ошибках государства, на том, что государство не... Мы никогда ничего не добьемся, ни одна политическая сила никогда ничего не добьется, если во главе угла он ставит вопрос о борьбе с какой-то партией. Но тогда эта партия должна быть какой-то непонятной, тогда эта партия ничем не должна заниматься, тогда эта партия должна призывать там, к смене, там, я не знаю, конституционного строя. То есть эта партия должна быть антинародной, что ли.
Анатолий Бибилов имеет в виду, скорее всего, заявление, которым три партии заявили о намерении объединиться. В нем авторы отмечают, что все три ветви власти возглавляются и управляются представителями одной политической партии. Президенту в ходе дискуссии напомнили, что он не член партии «Единая Осетия», и по большому счету, защищая их, он подтверждает эти слова и заявления, так как по-прежнему ведет себя как член партии. Особенно жаркий спор получился с членом партии «Нахаз» депутатом Зитой Бесаевой.
Хотела видеть от вас объективности в данном случае, независимо от партии, потому что вы глава государства, вы гарант Конституции, у вас должно быть одинаковое отношение ко всем партиям, ко всем гражданам. Независимо, Единая Осетия, вы уже не член этой партии, поэтому вот председатель может отстаивать позиции этой партии.
Да я не партию, не отстаиваю позицию Единой Осетии. Я объясняю, что это неправильно, когда политические партии бьют друг друга, они прилагают народу реального выхода из той или иной ситуации.
Это правильно.
Больше я ничего не говорю.
Ну, на деле, Анатолий, почему?
На деле, что мы имеем? На деле три партии объединились и бьют кого-то.
Собственно, защищать партию «Единая Осетия» президенту пришлось, например, в вопросе о принятии спорных поправок в законы о выборах депутатов парламента РИО. В частности, это касается ужесточения цен за оседлости, уменьшения срока агитации и так далее. Но здесь у главы государства были бесспорные аргументы в защиту партии «Единая Осетия». За поправки все четыре партии в парламенте проголосовали почти единогласно. Против проголосовала только Зита Бесаева. Глава партии ФДБСТ Вячеслав Губосов поделился своим опытом и отношением к этим изменениям.
В конце концов, как показывает мой опыт, 30-летний, да, этих политических выборов в Южной Осетии, еще ни разу вот все эти ухищрения с выборным законодательством, с другими делами, еще ни разу они не приводили к тому результату, на который рассчитывали те, которые вот этим выборным законодательством жонглировали. Поэтому я очень спокойно отношусь к этому вопросу.
Тем не менее, круглый стол закончился жесткой словесной перепалкой между Анатолием Бибиловым и Зитой Бесаевой. Прийти к заключению, договориться о каких-то дальнейших шагах участникам не удалось. Как сказал после глава партии «Новая Осетия» Давид Санакоев, виной этому оказалось то, что мероприятие было плохо подготовлено.
Если честно, мы ожидали того, что президент начнет свой разговор с того, что выборы, они проходят у нас периодически, и чтобы эти выборы прошли в русле закона, чтобы они прошли в нормальном, спокойном, насколько это возможно, конечно, русле, но чтобы все действовали корректно, чтобы не было переходов через, скажем так, на грязные технологии. Я думал, что будет как раз таки вот в этом русле разговор. Получилось то, что получилось.
Участники дискуссии разошлись ни с чем. Впрочем, и до встречи все видели цель встречи по-разному. Учитывая то, с каким сарказмом все восприняли предложение главы партии «Единство» Зураба Кокоева подписать всем участникам предвыборной гонки договор о честном ведении кампании, никто не ожидал мирного разрешения существующих противоречий. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Голоса.
Грузия заняла 41 место среди 126 стран мира в рейтинге World Just Project и 36 место в рейтинге безопасности, учитывающем уровень криминала. Почувствовали ли на себе жители Тбилиси какие-либо изменения в этом плане, узнала в рубрике «Голоса» Серго Бригвадзе.
Как бы вы оценили ситуацию в плане безопасности?
Мы очень беззащитны, в случае чего нас некому будет спасать. Да и справедливости добиться будет очень сложно. В последние годы ощущение того, что мы не можем быть в безопасности на улицах города, у меня возросло. Патрульная полиция уже не работает, как раньше. Раньше, когда кто-то дрался возле моего дома, я звонила в полицию. Через 10 минут они были на месте, и ситуация разрешалась. Подобные случаи происходили и в последнее время. Однако на мои звонки никто даже внимания не обращал.
Уровень криминала повысился, это ощущается. Все чаще стали говорить об уличных разборках, кражах.
Часто здоровье и даже жизнь людей подвергаются опасности со стороны тех, кто не особо соблюдает законы. Ну а безопасность граждан — это в первую очередь отсутствие подобных случаев. Раньше порядок охранялся намного серьезнее, полицию боялись. Сейчас уже не так. Поэтому да, ситуация действительно ухудшилась.
Я думаю, что ситуация улучшилась. Я часто возвращаюсь домой, когда стемнеет. И в последние годы ни разу не боялась, что меня могут ограбить, например. Не боюсь оставлять и квартиру. А лет 5 тому назад были случаи, когда меня грабили. Проблема и с агрессивной, и пьяной молодежью была. Они часто шумели на улицах, иногда даже дрались. Поэтому выходить поздно из дома мне казалось небезопасным. Плохо, что полиция не так часто патрулирует мой район, как раньше. Но думаю, это потому, что на улицах сейчас спокойно. Наверное, все же ситуация ухудшилась. Лично я не чувствую себя в безопасности на улицах города. Особенно в вечерние часы, когда стемнеет. Стараюсь вовсе не выходить из дома в такое время. Часто читаю в интернете о том, что кого-то убили, кого-то ранили. Как после этого не бояться? Раньше такого не было. Такие случаи участились именно в последнее время. В общем, я не чувствую себя в безопасности, потому и боюсь.
Я лично не сталкивался ни с какими криминальными ситуациями. В последние годы не слышал, чтобы кого-то грабили или избивали. Если не считать известные случаи, но они единичные, поэтому говорить, что ситуация в плане безопасности ухудшается, я бы не стал. Лет 10 тому назад или больше такого порядка не было. Думаю, что положение намного улучшилось.
Взламывают квартиры, нападают на людей. Я все чаще слышу о подобных случаях. Конечно, ситуация ухудшилась. Об этом и в новостях постоянно говорят. У меня, например, соседи ограбили недавно, и такое стало происходить чаще. Ситуация явно ухудшилась.
Серго Брегуадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Как сделать жизнь ребенка благополучной? В грузинском парламенте разработали ключевые принципы, по которым должен развиваться ребенок. Взгляды у депутатов на вопрос разные, но НПО в целом законопроектом довольны. О детском кодексе Анастасия Славинская.
Если в двух словах, то этот кодекс вобрал в себя все, что может касаться ребенка. Толкование его прав, определение среды, в которой он должен расти, его лучших интересов, аспекты свободы и защиты. Второе направление кодекса – это то, как все эти принципы сочетаются с законодательной базой. И, наконец, третье – оснащение документа различными механизмами, которые позволят привести в действие те или иные положения, говорит один из авторов инициативы, председатель комитета по правам человека София Киладзе. Одно из основных направлений кодекса – это усиление семьи. Слово «семья» мы определяем в документе как фундаментальную группу общества, естественную среду для воспитания ребенка. В обществе часто говорят, что, мол, детей нередко отлучают от семьи. В кодексе прямым текстом сказано, что ребенка не будут забирать из семьи только потому, что семья необеспеченная. Единственной причиной для этого может быть опасность, которая грозит ребенку, насилие и так далее. У нас будет целый ряд программ, как на уровне центральной власти, так и на уровне местных самоуправлений, которые позволят укрепить семью как на материальном, так и нематериальном уровне. Разговор о правах детей следует начать с запрета абортов. Такую мысль в ходе обсуждения кодекса высказал между тем депутат грузинской мечты Александр Эрквания. И некоторые с ним, к слову, согласились. Его реплику дважды прервали аплодисментами.
У нас нет морального права говорить о правах детей, когда у нас законом разрешены аборты, когда ежегодно проливается кровь сотни тысяч невинных детей, когда родители смертью наказывают детей. В первую очередь мы должны обеспечить право детей на жизнь, запретить аборты.
В свою очередь, член Альянса патриотов Эмзар Квитсяни высказал свое видение прав ребенка. Они, по его словам, состоят в следующем – слушаться родителей, педагогов и священников. Кроме того, депутат затронул вопрос права детей на жилье, сказал, что банки ежедневно выселяют семьи за долги, и посетовал, что об этом собравшиеся не говорят ни слова. В целом же, свое отношение к кодексу он обозначил так.
Если ребенок не будет расти в строгости, я не думаю, что из него выйдет что-то путное. Излишняя свобода, излишние права могут погубить ребенка, а это губительно для всей страны.
Впрочем, самая жесткая полемика началась после выступления Александра Паловандишвили, который с группой граждан и церковников выступают с жесткой критикой кодекса. Они полагают, что документ призван развратить подрастающее поколение. Паловандишвили подсчитал, в законопроекте 18 раз упоминается слово «дискриминация», множество раз слово «толерантность», и идет речь об уважении различий, существующих между людьми. И это все, по его мнению, отнюдь не плюсы, а минусы документа.
Понятно, что это заказной проект. Заказала его ООН. Это темные силы, которые хотят забрать у нас детей. А вам поручили так его преподнести, чтобы мы, народ и духовные лица, приняли его. Это видно в каждом пункте. Вы тут пишете, что мы якобы должны уважать гендерные различия наших детей. Здесь написано не половые, а именно гендерные. Почему? Потому что за гендерными различиями скрывается весь этот широкий спектр перверсий.
На это глава юридического комитета Андрей Ханашвили попросил Паловандишвили не соревноваться с ним в любви к Богу и добавил, когда вы апеллируете к церкви, неуместно оскорблять членов парламента и говорить, что мы якобы проповедуем зло. Критика, которая прозвучала сегодня в адрес кодекса, свидетельствует о том, что многие депутаты либо никогда не работали над темой прав детей, либо полагают, что без специальной компетенции, основываясь лишь на собственных взглядах, могут высказывать подобные мнения, говорит Анна Арганашвили, или представляющая партнерство по правам человека. Среди прочего, она акцентирует внимание на аспекте документа, который запрещает физическое наказание детей. Абсолютно неприемлемым было то, что высказал господин Коба Давиташвили, мол, нужно внести определенные исключения в вопрос о телесных наказаниях. Весь мир солидарен в этом вопросе, они должны быть запрещены, и степень подобных наказаний не имеет никакого существенного значения. Это посягательство на достоинство ребенка. К слову, ситуация, которая сложилась сейчас, в определенной степени парадоксальна. В ходе обсуждений кодекса месяц назад София Киладзе обвинила правозащитников, в том числе Анну Арганашвили, в попытке провалить проект. Так она отреагировала на критику, высказанную представителями третьего сектора, которая, по словам Арганашвили, касалась отнюдь не принципиальных положений документа, а определенных деталей, которые в целом не умаляют его достоинств. По ее словам, несмотря на все произошедшее, следует исходить из главного – мы поддерживаем кодекс, он хорош. Парламент обязательно должен принять его. В его историю он обязательно войдет как один из самых важных шагов. Сказала Анна Арганашвили. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
Вчера в Одессе завершилась международная конференция «Одесский дебат. Объединенная Украина, регион Черного моря и трансатлантическое партнерство». Одним из участников был министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который дал интервью моему коллеге по радио «Свобода» Рикарду Йозбеку.
Господин Климкин, уже довольно скоро состоятся президентские выборы. Наблюдаете ли вы в том или ином виде вмешательство России в предвыборный процесс?
Это происходит повсеместно, и это абсолютно беспрецедентно, что касается охвата, особенно в области кибербезопасности. Вот простой пример. Каждые 40 секунд мы наблюдаем попытки внедриться в наши министерские компьютерные сети, наблюдаем нападения на Центральную избирательную комиссию и другие ведомства. Есть вмешательства, касающиеся нашей критической инфраструктуры. Представьте себе блэкаут на протяжении 5-7 дней перед выборами. Такая ситуация может полностью изменить результаты голосования. Поэтому Россия сейчас многое пытается сделать, чтобы повлиять на выборы. И это касается не только киберпространства, дезинформации, не только блокировки активов многих украинцев, политиков, журналистов. Это одновременно вмешательство в религиозные вопросы, попытки манипулировать региональными религиозными элитами. Если кому-то сейчас хочется изучить всесторонность гибридного вмешательства, нужно приезжать в Украину.
Может ли Украина оградить себя от всех этих угроз?
Однозначно. Речь не только о государственных структурах. Что мы делаем, чтобы отразить кибератаки, и Министерство иностранных дел в особенности? Мы находимся в диалоге с большой частью IT-сообщества и гражданского общества. Нам приходится в каком-то смысле слова мобилизовать и заряжать энергией людей. Это касается каждого. Нам приходится призывать людей к бдительности в отношении российских угроз, обращать внимание на любую оплачиваемую рекламу на Фейсбуке, на любую форму присутствия. Это очень просто. Взять любую часть фразы из любого поста в соцсетях, разослать ее посредством тысяч фейковых профайлов в Фейсбуке и сказать, что этот политик радикал или этот журналист радикал. и этот человек получает запрет на пользование соцсетью на протяжении 1 месяца. Нам приходится повышать уровень осведомленности всех украинцев, и это не только задача государства, это задача всей страны.
Сможете ли вы убедить украинцев, что выборы в конце марта — это будет честное голосование?
Что касается вмешательства России,
да.
Нам придется бороться за это. Это не произойдет само по себе.
Многих сейчас волнует и вопрос, когда 24 моряка, захваченные Россией в Черном море близ Керченского пролива, вернутся домой.
Россия в настоящий момент воспринимает их как своего рода рыночный товар, особенно сейчас, в преддверии выборов. Моряки являются военнопленными и одновременно политическими заключенными. Их судьба связана и с людьми в оккупированном Донбассе. Нам нужно вернуть их назад. Но это, к сожалению, задача не только политического давления. Потому что все мы понимаем, что в период подготовки к выборам идея России и Путина состоит в том, чтобы просто тянуть время и пытаться добиться победы выгодного Путину кандидата.
Это был фрагмент интервью, который министр иностранных дел Павел Климкин дал Рикарду Йозвику. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.